Я вас категорически приветствую. Кирилл.
Добрый день, Дмитрий Юрьевич.
100 лет, 100 зим.
Кто бы мог подумать?
Да, контингент тебя наверняка забыл. Расскажи, кто ты такой.
Все, еще Кирилл Тихонов. Я по-прежнему управляющий партнер компании Mivio. Мы занимаемся операционной эффективностью.
Про что расскажешь сегодня?
Ну, вообще, вот в прошлых наших роликах, да, в том числе с Ольгой, моей коллегой, мы говорили об операционной эффективности в целом, да. Какие бывают у нас сотрудники в организациях, чем они занимаются, чем они не занимаются.
Приносят ли пользу, или наоборот, вред.
Или как они вредят, да, совершенно верно. Что ими мотивирует, да, как ими вообще управлять. Но сейчас я считаю, что пришло время поговорить о такой вещи, как непрерывность бизнеса и об управлении операционными рисками. Вообще идея вот этого ролика, она пришла мне еще в ноябре. А сейчас у нас конец марта, и все, о чем мы будем говорить, оно еще более актуально, скажем так, в связи с текущими событиями. Постулат, который будет в рамках этого ролика, звучит следующим образом. Значит, ваш бизнес должен быть устойчив, даже когда вас отправляют в отпуск, значит, за счет заведения или, например, отключается SWIFT. Дадим определение терминов, которые будем использовать в дальнейшем для того, чтобы быть, ну, как бы в общем базисе. Итак, непрерывность бизнеса. Понятно, да, что любая человеческая деятельность, она состоит из операций и, ну, определенных процессов. В бизнесе, разумеется, все это точно так же. Есть у нас процессы продаж, есть у нас закупки, есть производство, так, есть ключевые процессы, есть процессы поддерживающие. Эти процессы должны идти непрерывно. Значит, если мы сегодня продали, например, 100 единиц товара, а за весь последующий месяц продали, ну, например, 10 единиц товара, то, ну, при прочих равных это плохая история, потому что неравномерные продажи у нас ведут к неравномерной загрузке производства, простоям, затовариванию склада. Поэтому задача бизнеса как таковая – это сделать свои процессы непрерывными, прогнозируемыми и устойчивыми. Однако здесь, ну, вообще во всей этой истории, есть и другая сторона. Значит, если у нас такие непрерывные процессы что-то начинает прерывать, какая-то ситуация, то организация начинает испытывать серьезные проблемы. И в ряде случаев это может привести, ну, к достаточно плачевным результатам. Ну, к примеру, да, вот если у вас, например, в цеху отключили электричество из-за аварии на подстанции на месяц, ну, то компания реально там под угрозой. Да? Таким образом, под непрерывностью бизнеса как бы в целом понимают степень готовности компании продолжит выполнение своих процессов в случае возникновения каких-либо экстренных ситуаций. Вот, собственно, то, что происходит сейчас в мире, там, в России и в сопредельных странах, это как раз тоже экстренная ситуация. Мы немножко ее коснемся.
То есть природные катаклизмы, политические, технологические,
любые, любые. Значит, так или иначе, мы должны их отслеживать. А сама идея непрерывности бизнеса выросла, ну, как ни странно, из IT. Значит, в 80-х и 90-х годах 20 века информационные технологии все больше стали проникать в повседневную деятельность организаций и предприятий. Все производственные, торговые, да, собственно, практически любые предприятия становились все более зависимыми от надежности программно-аппаратных средств. И так или иначе, технологии сами по себе в те годы были, ну, были еще несовершенными, скажем так, и сбои вели, ну, к достаточно большим потерям. Люди задумались над тем, а как восстановить операции после, собственно, вот этих сбоев. И, значит, разрабатывались определенные технологические решения и определенные процессные подходы. Вот конкретная история из 90-х. Есть страховая компания. У страховой компании есть база данных. База данных не работает примерно полдня. Вот сама база целая, а вот индексы к ней строятся, ну, достаточно долго. Соответственно, у нас за забором, там, под кабинетом стоит очередь, которую мы не можем из-за этого обслужить. У нас здесь растет, ну, социальное недовольство, скажем так. Второй пример, оттуда же, собственно, из 90-х. Вот вылет из международного аэропорта. зависает система регистрации пассажиров, в результате рейс начинает откладываться, а это уже не просто там, какие-то имиджевые потери, это уже конкретные финансовые, ну, затраты, да, потому что у нас самолет стоит в аэропорту. В 80-х годах по заказу правительства Великобритании была разработана так называемая IT Infrastructure Library, или ITIL. Это описание лучших практик по инфраструктуре информационных технологий по управлению IT-услугами. У нас сейчас в ходу в настоящее время уже 4-я версия, и по большому счету из просто аббревиатуры ITIL это уже превратилось в бренд, да, в бренд, который, по сути, ну, руководство по управлению IT для повышения эффективности бизнеса, для его роста и трансформации. Так вот, к чему я все это говорю? Уже в ITIL версии 2, которая вышла, значит, у нас в 2000 году, уже уделялось внимание управлению непрерывностью предоставления услуг. А вот сам термин «управление непрерывностью бизнеса», он появился, вообще возник, после 11 сентября 2001 года. Вот. И сейчас этот процесс, он является одним из инструментов, ну, как антикризисного управления, и, собственно, включает в себя все аспекты деятельности организаций. В общем, далеко не только IT. Теперь затронем то, о чем я упомянул в начале. Операционные риски и, собственно, а как они вообще связаны с непрерывностью бизнеса? Вообще слово «риск», оно в русском языке имеет, ну, скажем так, негативную коннотацию, да, потому что вот у нас есть выражение «не рискуй». В противоположность риску в русском языке есть слово, ну, например, «шанс» или «возможность». Поэтому мы говорим «у меня есть риск получить проблему», но у меня есть шанс или возможность получить выгоду. При этом сам риск – это еще не проблема. Это только нечто, что впоследствии может привести к проблемам. А это, в свою очередь, означает, что у риска есть вероятность его возникновения. То есть вероятность – это одна из характеристик риска. В общем, как известно, вероятность у нас – это отношение положительного числа исходов к общему числу исходов. И таким образом, в нашем случае, значение вероятности у нас равно, ну, измеряется от нуля до единицы. В случае, когда мы говорим про оценку рисков, мы не используем пограничные значения. Ну, просто потому, что, например, если у нас вероятность риска 0, то, собственно, он никогда и не произойдет. Да? Хотя, да, ну вот пример, да, какова вероятность того, что к нам сейчас в студию войдет динозавр? Да?
50 на 50.
Совершенно верно, да, 50 на 50. Да, ноль. Вот. При этом единицу мы тоже не рассматриваем, потому что если вероятность единица, то значит у нас риск уже случился, а соответственно это проблема, которую уже необходимо решать. И, соответственно, поэтому в нашем случае, когда мы оцениваем операционные риски, мы используем значение вероятности от 0,1 до 0,9. Нам этого вполне хватает. Здесь же я сразу хочу рассказать о такой, ну, скажем, детской болезни молодого управленца. Обычно, значит, узнав о рисках, молодые менеджеры начинают в эти риски записывать все подряд. В том числе и свою неэффективность, что характерно. Вот, например, стартует у нас в компании какой-то, ну, важный стратегический проект. В нем принимает участие достаточно большое количество людей, много подразделений. И вот у нас есть то, что называется kick-off meeting, ну, или инициирующая встреча. И на этой встрече, ну, например, глава разработки говорит о том, что у него в рамках проекта есть риск того, что у него уйдет главный разработчик. Но это не риск, да? Это как раз свидетельство о том, что человек перекладывает свою некомпетентность, да, вот именно в зону рисков, потому что это задача линейного руководителя, его должностные обязанности – набирать персонал, обучать персонал, мотивировать там, и так далее. То есть в данном случае вот в рамках проекта это риском не является. Да? Это вообще свидетельствует о том, что в принципе ситуация в компании не совсем здорова. Ее надо здесь полечить, чем, собственно говоря, мы в Amiveo с большим удовольствием и занимаемся. На каждом предприятии разрабатывается собственная модель по оценке. Почему? Потому что нам на самом деле не важны конкретные цифры, которые там написаны, там, в той же самой вероятности возникновения, 0,2, там, 0,4 и так далее. Они нам ни о чем не говорят. Но нам важно, что они означают в рамках всей компании. Значит, важно, чтобы все риски по всей компании оценивались в едином базисе. Собственно, это очень похоже на приоритизацию задач. Вот какое количество задач высшего приоритета там может быть у человека? Ну, наверное, одна, максимум две. Почему? Потому что если у него этих задач наивысшего приоритета будет больше, то, соответственно, они от этого быстрее и качественнее не решатся. Это говорит о том, что в компании есть нарушения постановки задач и их приоритизации, и они все задачи записывают в высший приоритет, что ни разу не ведет к тому, чтобы они грамотно решались. Именно по этой причине во всех подразделениях компании понимание рисков должно быть одинаковым.
А как оценивают операционные риски на практике?
А вот давайте сейчас возьмем один простой и понятный пример, на котором дальше в рамках нашего разговора будем все это и иллюстрировать. Ну вот, скажем, вот у нас стоит центральная камера. Какова вероятность того, что камера сломается? Ну, наверное, не очень большая, да? Потому что камера у нас, новая. Она дорогая.
Им 8 лет, но они дорогие, да.
Хорошо.
Значит, работает как автомат Калашникова, хороший. Тут не сглазить.
Прекрасно. Значит, она стоит на штативе, стоит она крепко, к ней подключено питание. Предположим, что у нас здесь есть еще и резервное питание, если у нас отключится основное. Поэтому, на самом деле, вероятность того, что она выйдет из строя, она достаточно мала.
Невелика, да.
Да. А вот если бы у нас, например, вместо этой камеры стоял на моноподе, например, мобильный телефон 2015 года выпуска, да, то, наверное, вот если бы мы про эту камеру скажем, что вероятность такого риска равна 0,1, то, наверное, вероятность с мобильным телефоном была бы, например, 0,3.
Повыше было.
А вот если бы у нас вместо этой камеры стоял бы мобильный телефон там 2012 года выпуска, который перед этим три раза уронили там с пятого этажа, перемотанный изолентой, то тут, наверное, риск бы, вероятность отказа, мы бы уже оценили в 0,9. То есть это чисто эмпирическая такая оценка. Как я повторюсь, главное, чтобы мы в рамках вот этого базиса оценивали одинаково. Вот. И здесь мы как раз сразу приходим к второй стороне риска. Да? Помимо того, что у нас есть вероятность возникновения, про которую мы уже говорили, ведь есть еще и некая, назовем ее так, шкала опасности. Потому что одно дело у нас может, например, сломаться камера, а другое дело у нас может сломаться какой-нибудь важный станок. И действительно, такая шкала есть. Значит, вот насколько та проблема, которая возникнет при наступлении риска, окажет влияние на нашу деятельность. И это как раз и есть второй параметр риска, который называется, собственно, влияние. Угу. Значит, это влияние мы ровно так же оцениваем по шкале от 0 до 1, как и вероятность. И точно так же, как и в случае вероятности, мы не будем брать пограничные значения. Почему? Потому что если у нас влияние 0, какой смысл это рассматривать, оно ни на что не влияет. Угу. Если у нас влияние 1, то это опять уже конкретная проблема, надо уже бежать ее решать. Поэтому от 0,1 до 0,9 нам вполне достаточно. И что мы получили? В результате мы получили два параметра оценков риска, вероятности влияния. И теперь мы можем составить то, что называется матрица оценка рисков. Матрица оценки рисков. Мы просто перемножаем вероятность наступления на степень влияния и получаем оценку. Мы привесим здесь картинку. Я сейчас покажу. Выглядит она вот следующим образом. Угу. Вот. И мы делим риски по степени их влияния на три группы. У нас есть риски незначительные, у нас есть риски умеренные, и у нас есть риски критичные. Опять же, каждая компания пороги этих оценок может выбирать самостоятельно. Просто от того, как будут выбраны эти пороги в рамках компании, будет зависеть стратегия правильной работы с этими рисками. Стратегии у нас существует 4. Значит, разберем их подробнее. Первое – это стратегия уклонения. Стратегия уклонения подразумевает полное исключение риска. Это означает, что мы хотим создать такие условия, при которых риск просто не сможет реализоваться. Это самая дорогая стратегия работы с рисками, поскольку в ряде случаев она вообще вынуждает нас отказаться от работы. Например, мы должны построить, ну пусть будет некое сооружение, в каком-то таком географическом месте, где ну, есть достаточно большое количество катаклизмов, тайфунов, там, ураганов и так далее.
И землетрясений.
Землетрясений. Вот стратегия уклонения скажет нам о том, что тут строить не надо.
А на Тайване все построено.
Правильно. Значит, поэтому в рамках данного примера лучше применять другие стратегии. Какие? Например, следующая стратегия, вторая, это стратегия снижения. Значит, стратегия снижения говорит нам о том, что мы должны уменьшить вероятность, значит, влияния или степени влияния этого самого риска. Это самая распространенная стратегия, которая применяется, ну, практически везде. Значит, примеры. Вот у нас есть бизнес, компания. Мы можем открыть счет в одном банке и зависеть полностью от этого банка. А можем взять и открыть в двух банках.
Диверсифицировать.
Диверсифицировать, но по сути своей риск того, что у нас окажутся заблокированные все счета, да, мы вероятность этого снижаем путем того, что мы открыли, соответственно, счет в другом банке.
Это как немцы покупают газ не только у нас,
да,
а в разных местах, чтобы если где-то там проблемы перекрыли,
совершенно
то
верно.
Никто не умер.
Это и есть.
Не совсем получается, правда, но стараются.
Совершенно верно. Вот просто это именно и иллюстрирует то, что стратегия снижения, она одна из самых распространенных. Второй такой же момент, если привести пример именно с организацией, мы можем открыть вторую организацию. И тогда мы защитимся не только от там, блокировки счета именно со стороны банка, да, ну, там, если он попадет под санацию, но и блокировки счета конкретной организации, у нас есть вторая. Это тоже стратегия снижения рисков. Третья стратегия – это стратегия принятия. Что она нам говорит? Значит, в рамках стратегии принятия мы исходим из того, что нам иногда целесообразней, ну, скажем так, постелить соломку на случай наступления риска, чем снижать вероятность его наступления. Допустим, ну, если у нас ситуация, что мы не можем перекрыть все, например, пути, по которым этот риск может до нас добраться. Вот. И здесь у нас есть два варианта работы с рисками по стратегии принятия. Значит, первое у нас – это активное принятие. Что это такое? Это значит, что мы сразу формируем резервы времени, трудозатрат, материалов, чего угодно, на тот случай, если у нас этот риск случится, и нам нужно будет устранять его последствия. И пассивное принятие – это значит, что мы разрабатываем некий план, который в случае наступления риска мы, собственно, и реализуем. Вот опять же, простой пример. Вот есть у нас риск того, что какой-то сотрудник захочет работать удаленно. До недавних событий это был именно риск. Сейчас мы наблюдаем, что этот риск уже начал наступать, скажем так. Не только в России, но и в сопредельных странах. Если у нас есть проработанный на этот счет план, то в случае наступления этого риска мы его достаем и спокойно отправляем сотрудников на ту же самую удаленку. Почему? Потому что у нас уже прописаны правила этой удаленной работы, регламенты, подготовлена инфраструктура. Они садятся на все готовое в один день. Вот это называется работа с риском по стратегии принятия. И последняя стратегия работы с риском, которая называется передача. Передача – это такая стратегия, которая риск не устраняет, но перекладывает последствия его реализации на некую третью сторону. В рамках ведения бизнеса эта стратегия используется нечасто. Но зато здесь самый простой пример. Это страховка. Потому что вот наша же повседневная ОСАГО и КАСКО, это есть не что иное, как стратегия перекладывания риска на страховую компанию. Организация работает в Российской Федерации, продает некое ПО. Разработчики этого ПО, значит, находятся в Евросоюзе. ПО защищается электронным ключом USB-шным. Прошивку для этого электронного ключа, соответственно, создают европейские разработчики и передают российской компании, ну, в момент продажи.
Угу.
Значит, после наступления известных событий, значит, евросоюзные разработчики в одностороннем порядке прервали все контакты с российской компанией.
Царство закона и всякое такое.
Давайте порассмотрим вот этот случай именно с точки зрения оценки рисков. Компания работает на российском рынке, завязана на один продукт. Это уже сразу звонок. Uh-huh. Да? Значит, второй момент. Значит, мы на 100% зависим от нашего партнера, который поставляет нам эти ключи.
Uh-huh.
Два варианта здесь можно сходу сразу придумать. Именно с точки зрения компании, которая находится в такой ситуации. Во-первых, это уже упомянутая вами здесь диверсификация. Нельзя uh-huh. складывать яйца в одну корзину. Если вы успешно продаете один программный продукт, ищите другие, которые вы будете продавать. Может быть, схожие, может быть, на других там, каких-то рынках, неважно. Это первый момент. Второй момент. Добейтесь там, того, чтобы вы имели возможность самостоятельно выпускать эти ключи. Каким угодно образом. Заплатите дополнительных денег, там, проведите какие-то переговоры, но уберите, снизьте у себя этот риск.
Да. Да?
Потому что вот если бы эти риски были написаны, если бы на них обратили внимание и с ними бы правильно поработали, то компания не оказалась бы там, в такой ситуации.
Ситуации масса плачевных, просто натурально плачевных. А что делать? Ну, о чем ты раньше думал?
Ну, совершенно верно. Вот давайте вернемся к примеру с камерой. Он очень интересен.
Угу.
Давайте попробуем рассмотреть вот этот риск с камерой по вот этим стратегиям, которые только что мы проговорили. Значит, мы говорили, что у нас вероятность отказа камеры небольшая, но все-таки она есть. Давайте посмотрим про влияние. Вот давайте предположим, что у нас эта камера сейчас одна. Мы сейчас с вами сидим, записываем ролик, мы не видим, как идет запись. Значит, соответственно, если у нас выключается камера, то то, что ролик, например, не записался, мы увидим только после того, как мы встанем из-за стола.
Да.
Какие у нас будут с вами варианты? Да? Значит, стратегия принятия. Она предполагает, значит, что мы после этого опять включим камеру, опять сядем за стол и опять, значит, проговорим весь этот наш ролик. Да? Значит, это потребует от нас дополнительных временных затрат. Угу. Соответственно, это сразу же дополнительные наши денежные затраты. Да? И там трудозатрат, потери денег. Да? В общем, это явно не очень хорошая стратегия в данном случае. Стратегия снижения. Значит, я напомню, что стратегия снижения предполагает уменьшение вероятности или влияния. Если мы поставим еще две камеры, то тем самым, да, выполнив резервирование, то в случае отказа одной камеры мы лишимся там, общего плана, но у нас угу. останутся два как частных, да, правильно сказать. Вот. И все равно ролик мы так или иначе смонтируем. Окей. Значит, второй вариант действий по стратегии снижения. Да? Дементий у нас не спит, где, а сидит в аппаратной. И непрерывно наблюдает за ходом записи. Как только камера отключается, Дементий нам тут же сигнализирует. Мы прерываемся на 3 минуты, Дементий перезапускает камеру, мы продолжаем, собственно, запись. Это тоже стратегия снижения. Стратегия уклонения. Стратегия уклонения говорит нам, я напомню, что мы должны придумать такое реагирование, чтобы исключить саму возможность материализации риска. В нашем случае такая стратегия – это только одна – не записывать ролик. Как я и говорил, да, в ряде случаев эта стратегия ведет вообще к отказу от работы. И это самая неправильная стратегия в нашем нынешнем случае.
У нас всякое бывает. Например, надо держать запас флешек к этой камере. Флешки ломаются чаще всего. Их там клинит, что на них нельзя записать. Угу. Или вообще сломалось, что не это, и не в ту сторону, и не в эту. Если происходит какая-то беда, то можно оставить звук, потому что звук записывает отдельный прибор, а туда приклеить наши фотографии. Пару раз у нас такое получалось с фотографиями. Ну и на случай атомной войны есть просто другая запасная камера, которая лежит и ждет, когда пробьет ее час.
И запасная студия.
Да.
Вот.
У меня в бане, да, базируется.
Прекрасно. Ну, так или иначе. Вот то, что вы говорите, это на самом деле есть ваша работа с рисками. И мы сейчас вернемся, там дальше поговорим, как вообще с ними работают в бизнесе. Там это тоже будет очень интересный момент. По сути, вот что мы сейчас проиллюстрировали. Мы проиллюстрировали то, что для каждого конкретного риска выбирается своя конкретная стратегия. По сути, по принципу Парето, да, чтобы у нас 20% усилий дали 80% результата. И когда мы все риски таким образом проработали, мы можем создать, ну, свести их в так называемую табличку, да, которую мы называем реестром рисков. Мы, опять же, привесим, как это выглядит, табличка.
Чтобы окончательно избежать всех рисков, поощрять спиртным дементием.
А давайте рассмотрим сейчас риск поощрения спиртным дементием с точки зрения правильной стратегии. Да?
Он обнаглеет, еще что-нибудь попросит. Вина красного, баб рыжих, я его знаю.
Более того, ведь есть же некий как-то, уровень насыщения алкоголем человека, да, причем этот уровень у всех разный. Есть, значит,
очень высокий.
Да, но есть уровень работоспособности, да, который в какой-то момент резко начинает падать.
Да.
И после этого, а поскольку все риски взаимосвязаны, вот после вот риска падения работы, риск проблем записи начинает кратно возрастать.
Да.
Вот. И теперь я предлагаю как раз поговорить о том, а как вообще аптечные компании работают с этими рисками. Понятно, что вообще это самое важное, системная работа с рисками. Понятно, что крупные корпорации занимались этим и занимаются этим всегда. У них существуют целые выделенные подразделения под это. Я уже не говорю про финансовые учреждения, потому что значит, финансовых учреждений там, в банках и прочем, вот это подразделение по оценке рисков, заемщиков, там, вот чего угодно, инвестиций, это очень важный кусок деятельности, если не самый важный. Но мы с вами говорим про как бы, обычные компании, которые с финансами мало связаны. Вот. И, соответственно, в малом-среднем бизнесе системной работы практически не ведется. При этом, однако, вот нельзя сказать...
Дорого, ёлы-палы.
Здесь даже дело не в этом. Смотрите, нельзя сказать, что такая работа не ведется совсем, да? Вот вы только что это продемонстрировали, потому что вы начали говорить о том, как вы, в принципе, работаете в студии с камерами. Это и есть ваша собственная оценка рисков. Дело в том, что вы этим занимаетесь на интуитивном уровне. Вы их не записываете. И как раз большинство собственников малого, там, ну, в меньшей степени среднего бизнеса, работают с рисками именно таким образом. Почему? А потому что они глубоко погружены в процессы свои, и они могут эти риски видеть. Но как только бизнес начинает расти, как только у нас начинает увеличиваться штат, то собственник бизнеса начинает делегировать полномочия на принятие решения своим сотрудникам, ну, в определенных аспектах. Причем я здесь подчеркну, речь идет не о поручении задач и контроле их исполнения, а именно о делегировании ответственности за принятие решения. Потому что такое делегирование предполагает уменьшение контроля со стороны собственника. А значит, он меньше погружается в какие-то области функционирования организации и не видит больше этих рисков. Но сами риски по себе при этом, они же на самом деле никуда не исчезают. Да? И их нужно выявлять, их нужно оценивать. Ими нужно продолжать управлять. И, соответственно, выявлять их в этом случае должны именно те люди, которые отвечают за свои, ну, какие-то определенные направления.
У меня есть пример попроще. Вот я живу в домике за городом, а там все время свет гаснет.
Так.
Ну, если погас свет, ну, во-первых, это в доме погас свет, раз, выключился насос в скважине, ты не приготовишь еду, ничего не сделаешь, вообще ничего, то есть на электричество вся жизнь завязана. Ну, а к участочку подведен газ, а значит, в уголку стоит газовый генератор, который работает. На газу работает, да, именно генератор. Ну, глохнет свет, у меня там до 4 суток бывает, рекорд. Ну, тут же замолотил газовый генератор, он тебе выдает электричество. С газовым генератором непросто. Можешь купить за 3 копейки, как на улицах, там в этих, где мороженое продают, он тебе там чуть-чуть электричество дает. Можешь серьезный, у меня серьезный, от которого вся бытовая техника и вообще в доме работает, и чайники кипятят, и электричество светит. Ну, вынужден перестраховываться. При этом там еще стоит батарея аккумуляторов, которые там не дают всему. Ну, короче, такое чувство, что ты в подводной лодке живешь все время.
Ну так да, это и есть вот ваша работа с рисками. Да? Какой риск, да, вероятность отключения электроэнергии? Ну, достаточно большой, раз отключают, да? Соответственно, мы ставим здесь дополнительно вот эту линию, там, газ, да, потому что влияние же очень большое, да, и мы должны здесь резервировать.
Да. Вот. То есть воду копить надо.
Обязательно, да, тоже, да, да. И вот это все как раз и есть риски, которые мы так или иначе решаем в повседневной жизни постоянно. Да.
Но тут меня, это важно, я считаю, здесь меня постоянно в тонусе держат, непрерывно выключая электричество и глядя, что я там делать буду. Замечусь, не замечусь, вот я огородился. Как это дети говорят? Анально отгородился.
Это, кстати, тоже один очень важный момент, потому что, может быть, у нас риск с небольшой вероятностью, но с очень большим влиянием.
Да.
Вот там то же самое выключение света, он может выключиться раз в полгода. Но он, если выключится, то выключится на неделю. Конец, собственно. Как часто мы в этом случае начинаем все-таки проверять, как это работает? Ну, в смысле резерв. Проводить тестовое отключение главного рубильника и смотреть, насколько у нас все это заведется. Нет ли у нас конденсата в баке, если у нас газгольдер стоит, например, да, для сжиженного газа там, и так далее. Вот. Тоже очень важный момент, потому что если мы как бы спустя рукава к этому относимся, то в какой-то момент это может просто не завестись.
Есть еще страшные моменты, поскольку вся работа – это компьютер, не дай бог там что-то отрубится, и он того, и все слетело, там какие-то тексты, немыслимая работа, поэтому везде понатыканы источники бесперебойного питания, оно не может выключиться. Я от всего огорожен, и троекратное крестное знамение перед началом работы.
Вот то, что я говорил про ITIL в самом-самом начале, для информационных технологий это давно все изобретено. Как должны строиться дата-центры, как они должны разноситься в рамках одного здания, в рамках одного города, в рамках одной страны, в рамках разных стран.
Как дисковые массивы, где там зеркала делают.
Абсолютно верно.
Это сломался, ничего не пропало.
Совершенно верно. Резервирование там, дисковых массивов, оно тоже разное бывает, рейды. Это же все идет от операционных рисков. Это все одно и то же, по большому счету. Поэтому здесь, раз уж мы это затронули, чуть углубим, да, вот в эту часть, нам вообще в компании необходимо наладить этот процесс по выявлению, собственно, операционных рисков. И получается у нас так, что технологические риски у нас делегируются там, техническому директору, риски там, по прибылям и убыткам, например, финансисту, вот, там, айтишникам по их айтишному хозяйству, юристам по там, юридическим. Кстати, вот здесь тоже один интересный такой пример. Вы знаете, с каким самым распространенным юридическим риском сталкивался, ну, фактически каждый бизнесмен? Он звучит следующим образом. Когда юрист говорит, так делать нельзя. На вопрос, почему, юрист говорит, на нас подадут в суд. Видите, тут какая интересная связь получается. У нас есть риск, на нас подадут в суд, и стратегия, так делать нельзя. Эта стратегия, мы уже знаем, уклонения, то есть полного прекращения работ. А как здесь нужно в данном случае работать? А нужно выбирать по этим рискам другую стратегию, ну, например, снижение, может быть, принятие И в этом случае, да, в случае надобности, юрист таки пойдет в суд и будет отстаивать, значит, позицию своей компании, потому что именно для этого его и взяли. А не для того, чтобы по всем рискам применять стратегию уклонения и говорить, так делать нельзя, все, до свидания. Поэтому руководители своих структурных подразделений, они, собственно, должны выявлять эти самые свои риски в рамках своей зоны ответственности. И эти же руководители являются в дальнейшем владельцем риска. Значит, после этого ответственный сотрудник, пусть мы его назовем там риск-менеджером, он собирает все выявленные на предприятии риски, садится с каждым владельцем и проговаривает с ним вероятность, влияние, стратегию, значит, планы мероприятий на случай реализации этих рисков. И вот это все сводится как раз в ту табличку, которую мы показывали ранее. Вот. При этом крайне важно понимать, что здесь необходим принцип необходимости и достаточности. Нам нельзя писать в риски все подряд. Да? Вот как я уже говорил, там вдруг у меня уйдет младший научный сотрудник. Но, с другой стороны, если у вас есть ключевой сотрудник, на которого завязаны какие-то ключевые процессы, никто не знает там, как все это работает, то это действительно риск.
Да.
Его надо написать. А поскольку у нас владелец риска является ответственным за то, чтобы этот риск не случился, то он же и прорабатывает, собственно, стратегии мероприятия по уменьшению влияния, вероятности этого самого риска.
Местами такое очень сложно. У меня там есть контора знакомая, которая там условный прибор разрабатывала. То есть там есть железная сторона и есть софт. Софт сочинял исключительно талантливый программист. Гениально разрабатывал, все были в восторге. А потом с ним случилась беда, не то, что там убежал, а просто вот нехорошие вещи. И все, железо становится все лучше, а программиста такого найти не могут и никак. Прибор стал сильно хуже, отзывы отрицательные, падение продаж и все такое.
Ну вот опять же тот самый риск, когда мы зависим от одного какого-то компонента системы. Мы должны понимать, что либо мы этот компонент заменяем чем-то, понимая, что мы, может быть, ухудшим характеристики, да, но все равно мы как-то будем с ним работать. Да? Либо мы понимаем, что если у нас этот компонент отваливается, то мы теряем бизнес, прибор там, и так далее. Здесь, в общем-то, мало чего можем по большому счету придумать. Да?
Невозможно. Ну, это я, например.
Тем более, да?
Я когда-то трудился в опасном бизнесе в своем с рядом коллег, которые там вокруг, так сказать, крутились. Потом жизнь повернулась так, что с коллегами лучше не трудиться. И стал трудиться один. С одной стороны, вроде хорошо, все мое, и никто ко мне подкрасться не может, там претендовать, украсть что-нибудь никто не может.
Но и сделать такого больше никто не может.
Нет, а с другой стороны, понимаешь, вот мы с тобой запишем 2 ролика в день, а дальше я устал, и другая работа еще есть, а в результате ты ограничен своими физическими способностями, и выход, лично я вижу, ровно один, что я там по утрам бегаю, в обед приседаю, ты тут блюди режим дня, и один, черт, все равно ты один, вот у тебя ограничены физические возможности, и все. Предложений масса, жадность зашкаливает, а ты просто не можешь.
Но с другой стороны, опять же, представьте себе, если бы вы за все здесь отвечали один, сами ставили камеры, свет там, ну, разработали, это совсем невозможно, да? То есть все-таки вот эту часть риска вы с себя сняли,
да.
Ну так или иначе, я же говорю, интуитивно, да, все это работает. И опять же, я здесь хочу подчеркнуть, да, что персональная ответственность, вот про которую мы чуть раньше говорили, это ну, крайне важный момент работы с рисками, да? Потому что идентификация риска, да, когда мы его выявили, вот, она не означает передачу ответственности. То есть, если у нас технический директор говорит, что у нас есть риск там, поломки какого-то станка, а потом, когда этот станок ломается, он говорит, я же вам говорил, то ничего подобного. Все равно технический директор отвечает за то, чтобы этот станок хорошо работал. Да. Вот. Другое дело, что если эти риски, которые были заявлены, да, они адекватно проработаны, угу. и к ним там сделаны адекватные стратегии, а не просто они в рамках предприятия используются для того, чтобы там играть в игру, ну, условно, найди там стрелочника какого-нибудь, да, и вот самое главное, да, а зачем вообще вот вся эта ерунда нужна, да, все эти риски? Дело в том, что когда у вас какой-либо из вот этих записанных, оцененных, да, рисков срабатывает, то у вас уже есть план действий. Да? То есть вы начинаете бегать по потолку, да, и кричать, угу, что угу. шеф, все пропало. Да? Вы спокойно открываете сейф, достаете конверт нужного цвета, открываете его и доводите до личного состава там 7 пунктов того, что надо делать. Никто не паникует, все спокойно идут и работают свою собственную работу, потому что мы уже давно это просчитали. Возможно, мы чуть-чуть где-то не попали, ну и чуть-чуть поправить это тоже можно. Здесь как бы особые проблемы нет. Да? Собственно, это ведь и есть один из элементов долгосрочного планирования. Да? И неважно чего, там, бизнеса, там, собственной жизни, мы все равно повседневно это используем, так или иначе. Да? И тут, опять же, надо сказать, что вот этот подход с рисками, он также на 100% применяется в проектном управлении, вот, и является неотъемлемой и очень важной частью любого проекта. В общем-то, проектные организации, они напрямую заинтересованы в том, чтобы такие вещи внедрять.
Ну, вот ты всякое про свою контору рассказывал, что вы можете, в чем помочь, как беду отвести. А вот про риски к тебе обращаться можно?
Нужно. Безусловно, мы можем помочь наладить управление рисками в организации. И, как я уже сказал, привить культуру управления рисками, построить процессы. Первый раз собрать вместе с вами, собственно, матрицу с этими рисками, посмотреть, как она работает, чтобы вы все это увидели и дальше уже работали с этим самостоятельно. Всегда готовы.
Обращайтесь. С одной стороны, кажется, все просто. Это примерно, знаешь, ну, самый примитивный пример. Едешь в автомобиле, проколол колесо, а у тебя в багажнике запаска лежит. А тебе уже позаботились умные люди. А вот по жизни, когда сам, для этого надо какое-то специальное образование, какие-то специфические навыки, потому что это не машина и не запаска, которую тебе положили, это происходит индивидуально с тобой, и куда бежать, за что хвататься, по-моему, непонятно.
Если мы говорим именно о управлении рисками в бизнесе, а не угу. в собственной жизни, да, то понятно, что на рынке существуют специализированные информационные системы. Да, но они нужны уже тем компаниям, у которых есть внутри четкая сложившаяся культура управления рисками. И когда у компании эта культура сложилась, они уже сами понимают, что им надо. Да. Для того, чтобы начать этим заниматься, не нужно, собственно, ничего. Кроме послушать наш ролик, еще раз внимательно, да, посмотреть еще раз те картинки, которые мы приложили, две штуки, взять Excel-таблицу и в ней сделать этот собственный ваш реестр. Потому что за вас, за собственника, да, это, ну, хотя бы первый раз, это не сделает никто.
Путин не придет.
Лучше бы...
Ну, у людей все время именно он во всем виноват.
Именно он обязан все сделать. Еще же Обама. Это же Обама там по подъездам там
и дороге. А сейчас мы у них, да.
Сейчас Путин.
В отомстили, с другой стороны, да?
Смешно получилось.
Поэтому, конечно, внедрять такие вещи надо именно в части культуры работы с рисками. Поэтому культура, Excel-ник, собственно, и главное желание, да, желание изменить что-то в своей компании, скажем так, к лучшему. Потому что работа, системная работа с рисками, она позволяет сразу убрать, ну, какую-то вот эту, скажем так, стохастическую составляющую, да, некую неопределенность. А в бизнесе неопределенности быть не должно. И я вернусь к постулату, который я говорил с самого начала. Бизнес должен быть устойчив, да, и, соответственно, все его процессы должны быть понятны, измеримы, да, и, опять же, устойчивы.
Непрерывно.
Непрерывно, да. Непрерывно.
Возможно, не всем будет понятно. потому что примеры с запасками понятны, а про бизнес не все понимают. Но с моей точки зрения, вот это вот подобные вещи, их чуть ли не в школе надо преподавать, когда тебе объясняют, как надо жить и что в этой жизни надо делать, о чем задумываться, как, так сказать, обкладываться со всех сторон. Надо ли, например, страховать квартиру? Ну вот, как только тебя зальет сверху добрый сосед, вот посмотрим, а соседу надо страховаться. Ну вот ты залил, да, и где деньги брать?
Стратегия передачи.
Да, отсюда, оттуда в школе надо преподавать, а не только в IT-бизнесе.
Полезно. Да, конечно.
Полезно, да. Спасибо, Кирилл.
Всегда рад.
Куда к тебе бежать?
Как обычно, все линки дадим под роликом. Значит, наш официальный сайт amivio.com, на котором публикуется достаточно большое количество лонгридов по всем интересующим вопросам. Плюс у нас есть телеграм-канал, в котором публикуются более такие мелкие заметки, но тоже достаточно интересные. Приходите, подписывайтесь.
Все ссылки под роликом. Спасибо.
Всегда рад.
На сегодня все.